Слово благодати представляет.
А сегодня мы посвятим нашу встречу такому необычному вопросу или необычному формату. Мы не так часто вызываем сюда несколько наших братьев, чтобы с ними беседовать. До того, как мы это сделаем, я хочу попросить вас открыть первое послание Петра. Первое послание апостола Петра, 5 глава, представляет нам слово апостола Петра, одного из основных пастырей церкви в Иерусалиме, которое он обращает к людям, которые были когда-то его членами его церкви, и потом они в результате гонений были рассеяны по разным местам, и он дает им серию наставлений и подводит итог вот такими очень важными словами. «Пастыри ваших умоляю, я сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия. И не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду, и когда явится пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Речь идет о том, что церковь имеет несколько очень важных аспектов для того, чтобы она могла функционировать, аспектов своей жизни. Когда мы говорим о церкви, мы много раз доносили это уже до людей, объясняли. Я хочу это еще раз повторить сегодня. Вы помните вот эту схему, в которой ясно поставлена наша цель. Насколько мы читаем Священное Писание, мы видим, что Бог ставит перед нами вот эту цель. Зрелые, радостные дети Божии, созидающие церковь и влияющие на мир. Когда мы что-то делаем, мы всегда делаем, исходя из того, насколько это помогает нам достигать цели. Любые вопросы. Вот так мы, служители, подходим к созиданию церкви. То есть, когда мы что-то здесь делаем, мы задаем вопрос, а нужно ли это делать, помогает ли это достигать нам цели. И вот эту цель мы видим ясно представлена в Священном Писании. Бог хочет, чтобы каждый человек, каждый христианин был, каждый человек, во-первых, был Детем Божьим, то есть рожденным от Бога, во-первых. Во-вторых, чтобы он был зрелым, возрастал в зрелости. Мы этому посвящаем сейчас вот эту мою серию проповедей по воскресеньям «Сильные в Боге». В-третьих, очень важно, чтобы он был радостным, то есть удовлетворенным в том, где он находится, удовлетворенным жизнью, удовлетворенным Богом. Зрелость и радость, удовлетворенность – два очень близких понятия, исходящие одно из другого. Кроме того, эти люди, Писание говорит, должны созидать церковь и влиять на мир, оказывать правильное, здоровое, библейское, Божье влияние на людей, которые вокруг нас. Вот этого мы достигаем. Для того, чтобы это достигать, у нас есть три основных направления. Первое направление – это проповедь, духовное питание. Мы этому уделяем много времени, и вы знаете, как этот аспект серьезно поменял вообще характер жизни церкви здесь у нас. Второй элемент – это пастырское попечение. И третий элемент – поклонение, когда мы вместе поклоняемся Богу через пение, через молитвы и так далее. Последние, может быть, пару лет мы гораздо более серьезно, внимательно и глубоко занимаемся второй, вот этой средней частью нашей жизни, жизни нашей церкви. Мы говорим, мы тренируем, мы говорим о пастырях, мы тренируем их, мы настраиваем работу пастырства, чтобы она происходила эффективно. Но для того, чтобы эта работа могла быть принятой или могла действовать в людях, ее должны понимать не только служители, ее должны понимать все люди, все члены церкви, все христиане. И здесь бытует очень много разных мнений. Для некоторых людей удобна церковь, в которой пастырства нет или оно минимально. То есть священник или проповедник, он читает проповеди, хорошие или не менее хорошие. Вот. Люди пришли, послушали, и ни клят, ни мят, ушел, тебя никто не трогает, ты никого не трогаешь. И в общем так люди воспринимают жизнь. Таких церквей, наверное, большинство в мире, если посчитать большие церкви, как католики, православные и многие-многие протестантские церкви, которые уже перешли вот в эту формальную фазу. То есть там пасторство минимально или его почти нет. Есть пасторство такого уровня, когда люди могут пойти к пастору и спросить о чем-то. То есть пасторы делают себя доступными для людей, когда у них возникает проблема, они могут прийти, поговорить, и пастор им поможет. Таких тоже достаточно много церквей, хотя сейчас, в последнее время, их меньше и меньше становится по причине того, что многие пастыри отказываются заниматься пасторством, а просто посылают своих членов церкви к психологам, говоря, что вам нужна помощь психолога. Профессиональная помощь, так ее называют. И есть третий подход, это тот подход, который мы пытаемся развивать и применять в Священном Писании, когда не только люди могут прийти к пастырю, а когда пастыри ищут овец, когда они прилагают усилия для того, чтобы найти, помочь, увидеть проблему, позаботиться о людях и так далее. И вот сегодня хотел бы поговорить о пасторстве в нашей церкви. Я хотел бы пригласить братьев, вот здесь их несколько братьев, 6-7 вместе со мной сегодня нас будет здесь на сцене. Пожалуйста, братья, если бы вы пришли сюда, и мы бы могли немножечко с вами побеседовать о разных вопросах, связанных с пасторством нашей церкви. В нашем пресвитерском совете 8 постоянных членов, есть еще 6 кандидатов. Вот. Но из этих 8 здесь не все. Женя Шкаровский сейчас ведет там класс, и в нем достаточно много людей. Мне говорят, что там 60-70 человек собирается каждый вечер. Класс «Первые шаги веры». Поэтому я, в общем, пригласил братьев, тех, кто в большей степени занимается пасторской работой. Кроме пресвитерского совета, у нас есть еще пастыри домашних групп. И они вместе с пресвитерским советом составляют из себя так называемый совет пасторского попечения. Или, может быть, вы слышали аббревиатуру СПП. Совет пасторского попечения – это такая группа, которая занимается пасторством. Вот. Я выбрал некоторых братьев, потому что всех, во-первых, трудно поместить сюда было, во-вторых, трудно говорить с такой большой группой. Поэтому я хотел бы начать вот с тех, кто у нас здесь есть сегодня. Как я уже сказал, что у меня есть несколько вопросов, и если у вас возникают вопросы, вы можете написать и принести мне, я с удовольствием их озвучу сегодня. Ну, во-первых, как я уже прочитал сейчас только что, Писание ясно говорит, что пасторство необходимо в церкви. Но эти слова были написаны 2000 лет тому назад. И тогда тип людей был другой, тогда у них обстановка была другая в церкви, они жили вообще на Востоке, там были совершенно другие обычаи, принципы взаимоотношений и так далее. Вот. Когда мы говорим о пасторстве в современной церкви, в 21 веке сегодня. Виталий, я хотел бы тебя спросить, с тебя начать. Когда мы говорим о пасторстве в 21 веке сегодня, в чем оно должно выражаться практически? Вот на твой взгляд. Кстати, Виталий, он у нас отвечает за весь блок пасторства, поэтому я с него и начинаю.
Я хотел бы начать, наверное, с того текста, который ты уже читал сегодня. Может быть, даже лучше с параллельного текста, который тоже говорит о пасторстве. Сегодня, несмотря на то, что уже прошло много лет с того времени, когда писались эти послания, которые у нас являются сегодня Словом Божьим, мы читаем первое и самое необходимое выражение пасторства остается таким же, как было 2000 лет назад, а это интенсивное питание, интенсивное, конкретное, продуманное питание членов церкви, всех, каждого христианина Словом Божьим, истинное Слово Божие. Это питание заключается в том, чтобы практически принести истину в конкретную ситуацию. Питание через проповедь слова и также через личные, скажем, личные беседы, когда проводятся пастырем, для того, чтобы озвученную истину, скажем, в воскресенье на проповеди можно было бы принести в конкретной ситуации для человека, чтобы он мог отображать образ Христа. Итак, я думаю, интенсивное питание – это самое первое, с чего начинается или чем выражается пасторство. Ничем иным невозможно назвать эту проповедь воскресную, которую мы слышим, как только тем, что это является пастырством. В то же самое время, как апостол Павел говорит, я учил вас и всенародно, и по домам. Это пастырство продолжается именно на личном уровне. Первое – это интенсивное питание. Второе, если мы смотрим внимательно тексты, такие как Евреям, 13 глава, 7 стих и 17 стих, там написано о том, чтобы церковь, члены церкви повиновались наставникам, и дальше идет характеристика наставника или человека-пастыря, потому что они неусыпно заботятся о душах ваших. Это вторая характеристика или второе выражение пастырства. Личная, ежедневная, постоянная, неусыпная забота о душах. И я хотел бы здесь остановиться на слово «душах». В данном случае слово «душа» или «сердце» подразумевается, идет речь о мыслях человека, идет речь о желаниях человека, идет речь о удовлетворении, наслаждениях человека, о его целях. И в этом суть пастырства, забота конкретно над каждым человеком, за каждого человека. То есть забота о его духовном состоянии, о его мыслях, о его желаниях, о его радостях, о его несчастьях, переживаниях и так далее. Первое, опять, это было интенсивное питание через проповедь, слово и донесение истины в конкретной ситуации. Второе, в принципе, это одно и то же, забота.
Я извиняюсь, то есть если проповедник отсюда говорит для всех в общем, то пастырь может взять эту истину и принести в конкретную жизнь.
Он приносит эту конкретную истину в конкретной ситуации для конкретного человека и приземляет ее.
Чтобы истина работала в нем в конкретной жизни.
Я буквально недавно встречался с одним из членов нашей церкви, и он мне говорит, я почему-то раньше этого не слышал в церкви. Когда я ему напомнил несколько моментов из проповедей в воскресенье, он говорит, оказывается, мне нужен был тот, кто приземлит мне эту истину, которую я слышал, покажет мне, что вот оно как работает. Okay. Yeah. То есть забота о душе. Я бы хотел бы еще очень отметить важный элемент пастырства, как в семье, так и в церкви, это личный пример.
Личный пример. Хорошо. Братья, что-то добавите к тому, что сказал Виталий. Практическое выражение пастырства в церкви сегодня. Как оно должно сегодня выражаться? Вот то, что мы говорили 2000 лет тому назад, сказал апостол Петр, апостол Павел говорил. Какие-то дополнения к тому, что Виталий сказал?
Ну, я хотел бы добавить еще одну деталь такую, что ответственность пастыря не только питать и заботиться, но еще и охранять стадо. Это не только от всяких различных заблуждений, лжеучений, но и тогда, когда члены церкви где-то надламливаются, ведут себя не так, как нужно вести, и пастор должен это замечать. И это такое конкретное попечение, охранять стадо от порчи, от повреждений, от падения.
Хорошо, замечательно. Когда мы говорим вот о всех этих охранять и заботиться, о всех этих элементах пастырства. Какая у них главная цель? Вот мы говорим о цели церкви. Насколько вот цель пастырства, как можно посмотреть и увидеть ее в свете общей цели церкви? Анатолий, ты, может быть, здесь ближе ко мне.
Это удивительно, конечно, эта тема, которая затрагивает наши сердца. Я думаю, всем не безразлично слушать об этом. Конечно, гораздо проще говорить об этом в группе, когда мы сидим, собрались в такой обычной для нас обстановке. Но вот сейчас, когда мы сидим, немножечко это необычно. Свет сюда светит, и вы все смотрите. Но все-таки это благословение для нашей церкви, что мы об этом говорим здесь, в таком формате. Цель пастырства. Если вы сказать в нескольких словах, я бы сказал так. Нам нужно показать Христа, привести других ко Христу и самим быть там. И это самое главное. Если сказать в нескольких словах, в одном предложении я бы это сказал, показать Христа. Почему? Потому что мы сталкиваемся с ситуациями в жизни. Эти ситуации, они просто забирают фокус из нашей жизни, забирают Христа. И мы не видим его, мы видим ситуацию, мы видим проблему. И наша задача, как пастырей, показать не саму эту ситуацию или обстоятельства, а показать Христа, Его славу. И быть увлеченной этой славой – это наша цель. И касаясь вот этой темы, вот особенно Петр говорит очень ясно здесь во второй главе, что наша цель – отображать Христа и Его славу. Во второй главе он говорит в 9 стихе, и для этого нужны пастыри, чтобы помочь этому процессу. Я бы так ответил.
То есть показать человеку Христа практически, как он может быть отражен в его ситуации жизни.
Ситуации, да. И эти ситуации здесь очень серьезные,
замечательно,
очень трудные.
Замечательно, спасибо. Алексей Иванович, ты уже не первый год в церкви, уже не первый десяток лет, не знаю, я забыл уже сколько, по-моему, лет 50, наверное. Вот. А как дела обстояли с пасторством, ну вот, в 60-е годы, в 50-е, в 40-е ты покаялся?
Если посмотреть на сферу пасторства, в прошедших годах, я бы не сказал, что пасторство вообще отсутствовало. Оно было, но оно было абсолютно в другом направлении. Во-первых, церковь терпела огромные гонения, сложные обстоятельства терпела. И пастыри, которые богобоязненные пастыри, они занимались только одним вопросом – укрепить народ Божий, укрепить тех, которые служат Господу, чтобы не сломили их во времена гонений. Тюрьмы были забиты служителями, и это был очень и очень сложный промежуток времени. В то время я нес очень ответственное служение, на моей ответственности было более 100 церквей, и все они нуждались в том, чтобы их наставить и укрепить в том, что как перенести гонения, как устоять.
Но вопрос вот какой. Но в то же время, наверное, что же, в семье плохо жили друг с другом, тоже, наверное, люди впадали в уныние, тоже кто-то согрешал, наверное, кто-то там...
Совершенно правильно.
Что с этим делалось?
Были случаи, что и семьи жили... Но дело в том, что гонения как-то сплачивали народ. Гонения давали тот стимул, когда дети Божьи были соединены одним вопросом. Одним вопросом. Это молитва, это предстояние перед Богом, чтобы народ Господень устоял во времена гонений. Но, безусловно... Были очень и очень большие пробелы и в вопросах брака, и в вопросах семьи, и надлежащего пастырства, которое должно было быть его, оно отсутствовало в то время. Но не так это ощущалось во времена гонений, как ощутилось очень сильно, когда прекратились гонения. Когда прекратились гонения, это, знаете, произошло, я приблизительно так могу сформулировать, идет поезд на всем ходу, и потом вдруг он остановился сразу. Сразу остановился. Гонения прекратились. А пастыри, которые были, они были не подготовлены пасти церковь в условиях свободы. Неподготовлены, они не знали, как пасти церковь в условиях свободы, и поэтому начались очень сложные обстоятельства, которые повергали детей Божьих в различные грехи и в различные переживания.
Хорошо, я задам вам сейчас всем вопрос. Вот в вашей жизни, вы много лет в церкви, много лет в служении, в вашей жизни вы можете привести пример, что у вас был пастырь, который помогал вам конкретно преодолевать ваши проблемы, когда это было там лет 20, 30, 40, может быть, тому назад. Можете вспомнить, чтобы нам хотя бы чуть-чуть ощутить ситуацию с пасторством тогда?
Я могу вспомнить. Алексей Иванович знает, это у меня на родине, где я вырос, был такой старец-служитель Андрей Николаевич Косинов. Он его помнит. Я бы мог сказать, что это действительно был, хотя и ну, тоже были гонения, но это был пастырь, который ходил от дома к дому, посещал семьи, большие семьи, одиноких. И я свидетель того, что он действительно занимался пастырством. Потом, когда я уже вырос и уехал, будучи юношей, я приехал в шахты, вот, то для меня, допустим, если у меня возникали какие-то вопросы, мне было проще то, что Алексей Иванович был мой тесть, служитель, и я всегда к нему обращался за разными вопросами, которые я не понимал, и он осуществлял тогда это пастырство. Лично в моей жизни.
Кто, братья, еще может рассказать о каком-то, о каких-то конкретных обстоятельствах пастырства в вашей жизни?
Я несколько слов скажу. В то время, когда я был еще молодым человеком, ну, это приблизительно 40-е годы, 50-е годы, нам очень сложно было собраться молодежи, вот чтобы молодежь, группа какая-то молодежи собралась для изучения Слова Господнего. И пастырство было такое. Пресвитер церкви очень следил, чтобы молодежь нигде не собралась, чтобы молодежь не изучала Слово. Это было пастырство.
Надзирая за народом Божьим, в полном смысле этого слова.
Это очень сложно было, очень сложно. Но, несмотря на это, молодежь собиралась и глубоко вникала в Священное Писание. Я вспоминаю, мы на Евангелие от Марка потратили целый год, изучая Евангелие от Марка. Ну, это была небольшая группа, где-то человек 12, ну, от силы 15 человек.
Хорошо, хорошо. Брат Веня хотел что-то сказать.
Уже был и передумал.
Видел, потянулся за
может
микрофоном.
Может быть, я один из таких неудачников, но, честно сказать, я не могу вспомнить конкретной ситуации, когда по-настоящему у меня был духовный отец, наставник. У меня были пастыри. Были довольно близкие
хотя бы не
люди.
Отец. Вот давай так, что был какой-то пастырь, который увидел проблему в твоей жизни. Пусть один раз и сел, и с тобой так вот серьезно поговорил, и помог. Брат Вениамин, вот это вот надо сделать так, вот это так, вот это так. Были такие случаи?
Пожалуй, ни одной ситуации не вспоминаю, чтобы со мной кто-то мог говорить вот так вот по-отцовски о конкретно и глубоко о моей проблеме. Обычно все сводилось к очень общим таким фразам. Ну, как твоя духовная жизнь? Как борьба с грехом? Ну, так, слава Богу, в общем-то, ну, есть что улучшать. Ну, благослови тебя Господь, брат. Вот это в основном было пастырство, которому
То есть, был говорил. Интерес, но он не проявлялся, он не шел на глубину достаточно, чтобы помогать.
Никогда,
это.
Никогда не шел. Okay. И в этом, кстати, проблема и тогда была, и она на сегодня. Потому что настоящее пастырство – это не задавать общие вопросы «How are you?» и улыбаться. А это попробовать или достаточно сильно любить человека, чтобы проникнуть за его вот эти общие ответы и посмотреть, чем же он там живет. Задать ему конкретный вопрос. Как он время проводит с женой, о чем они говорят, а не просто ты с женой время проводишь.
Хорошо. Хорошо, еще один вопрос я хотел Коле задать. Когда мы говорим о пастырстве, пастырство предполагает изменение человека. То есть речь идет о следующем. Смотрите, человек ведет себя неправильно, попадает в какую-то проблему. Вот, и для того, чтобы он мог, или так скажем, даже если он не видит, что он ведет себя неправильно, он ведет себя обычно, вот проблема случается, вот, и в этой проблеме он или унывает, или боится, или каким-то образом грешит и так далее, самые разные обстоятельства, вот что делаете вы, как вы конкретно достигаете перемены его самого, ведь чаще всего люди, которые приходят к пастырю, они просят, чтобы мы поменяли там, жену, мужа, соседа и так далее. Брат Коля.
Да, спасибо за этот вопрос. Я, говоря, может, на предыдущий вопрос немножко отвечаю. Да. Скажу, что в моей жизни много было наставников, но, подойдя к вопросу создания семьи, я там ощутил, что я не способен это делать. Поэтому все наставники, которые меня наставляли, я благодарен им, но многое в моей жизни осталось то, что я впоследствии сам разрушал свою жизнь, и в своей семье было очень много бед. Отвечая на этот вопрос, как помогая конкретно, я бы начал с того, чтобы прежде всего, говоря о пасторстве, учиться любви этих людей, чтобы идти к людям, к их проблемам, движимой любовью к ним, желанием добра. Вот в таком только состоянии можно добраться до самого дна человека и эффективно начать ему помогать, и откровенно задавать вопросы, вопросы не общего характера, вопросы, которые...
Поближе держать, потому что
да. Вопросы, которые тревожат сердце, не чувство. И помогая людям, помогая в каких-то решая проблемы, последнее время я очень учусь сам и учу людей различать перемены, которые есть, о которых ты говоришь, это на уровне чувств или это на уровне сердца. Поэтому, говоря о проблеме какой-то, решая любую проблему, есть истина Слова Божия и есть жизнь. Есть жизнь практическая. Поэтому, говоря о каком-то любом вопросе, я последнее время учусь только помогать на уровне сердца, чтобы человек сам различил, у меня перемена есть в жизни, произошла, или я только думаю, что я поменялся. И вот состояние любви самого пастора к этому человеку, оно и позволит проникнуть туда, вглубь, в корень, и чтобы цель извлечь его. И, как говорит Писание, эти четыре главных аспекта – научить этого человека, обличая его, цель – исправить его и приготовить его быть зрелым, быть способным служить, способным...
2 Тимофея 3, 16, 17, да?
Да, 2 Тимофея 13, 16. И приготовить его к служению, приготовить его зрелым быть христианином, мужем, отцом и способным служить, чтобы он действительно соответствовал нашей цели. Хорошо. Быть радостным, зрелым.
Хорошо, спасибо большое. Братья, кто-то добавит что-то еще. Что вы делаете конкретно, чтобы изменять людей, помочь людям измениться? Но люди-то вообще не очень с таким энтузиазмом изменяются, насколько я вижу. Вот. Что конкретно вы предпринимаете для того, чтобы кто из вас скажет?
Я хочу добавить, что с чем я сталкивался всегда с главной проблемой, когда люди не видят себя, а видят проблему в другом человеке, который мешает ему жить. И вот изменение начиналось только тогда, когда Слово Божие достигало, когда он видел себя и начинал с себя меняться. И вот тогда был успех.
Хорошо, то есть перемен. Коля сказал, первое – это любовь наша к людям, второе – показать им себя сердце. На основании Священного Писания. Пожалуйста, братья, кто еще добавит?
Коль, можно?
Да, брат Веня.
Вроде Толик там поднял.
Да, Толик.
Я бы хотел сказать... что, говоря на этот, отвечая на этот вопрос, прежде всего, что я делаю, я стараюсь внимательно выслушать человека, понять его реакцию на проблему, на то, что на обстоятельства, и попытаться для себя сделать вывод, оценку дать этому библейскую, и потом показать эту проблему, что вот открыть в свете Писания эту проблему. И я не скажу, что у меня много опыта, здесь братья гораздо больше имеют опыта в этом процессе, я только сейчас ощущаю этот вкус этой работы, но я скажу одно, что я видел, как Господь меняет людей, и что это со мной производило, не только с людьми, но со мной Бог делал. Во-первых, это смиряло меня и давало мне надежду и мотивацию еще больше это делать, это угодное Богу дело. Господь показывает изменения. То есть не мы меняем, Бог меняет людей. И это великое утешение для нас, что это не наша ответственность изменить. Нам надо показать Христа, показать суть проблемы и в смирении принять Его работу. Okay.
Хорошо. Брат Веня, пожалуйста.
Одну деталь. Грех очень боится конкретности. Наша греховная природа вполне устраивает общий подход. И здесь она идет нормально на контакт. Все благополучно, ну, слава Богу, ну, не есть над чем работать, не хуже других. Но когда задаешь конкретные вопросы и начинаешь работать с человеком уже более на глубоком уровне, вот тут вот начинаются проблемы, потому что грех, он не любит даже упоминания о благочестии. Любая мысль о Любая идея о том, что нужно угождать Богу, это противно, это, угу. это совершенно чуждо живущему в нас греху. Поэтому я всегда стараюсь подходить к этому вопросу конкретно. Если человек ищет помощь, и он желает ее, мы договариваемся о конкретной подотчетности. Я сразу начинаю смотреть на такие вопросы. Окей, как твое личное время с Господом? Угу. Да, ты ходишь в церковь, ты слушаешь проповеди, ты говоришь слава Богу, все хорошо, но где твое личное время с Господом? Потому что наша молитва личная и наше изучение слова, это как раз те инструменты, которые предназначены для того, чтобы убивать грех.
Угу.
Если у меня этого нету, забудьте о своем духовном росте. Грех, он буквально задыхается, он не может дышать в присутствии святого Бога. И если я не прихожу на встречу с Богом, ну как я могу бороться с этим грехом? Вот это mm-hmm. одна из деталей, на что я обращаю.
Хорошо, пока микрофон у тебя, я тебе еще один вопрос задам. Когда мы говорим вот о такой глубокой работе, с одной стороны, удобнее, когда ты поговорил с пастором на общих фразах, все хорошо, все нормально, есть трудности, мы над ними работаем, вот, и в общем, как будто и элемент пасторства состоялся, но проблема не решена. Вопрос возникает в следующем. Как глубоко мы, пастыри, можем идти, проникая в жизнь человека? И связанный с этим вопрос еще один. Что делать, если люди боятся этого? Я встречался с людьми, часто встречался с людьми, которые дотерпели свою проблему до такой степени, что она уже парализовала всю их жизнь. И потом, когда задаешь им вопрос, а почему вы раньше об этом не говорили? Мы боялись. Я знаю, многие люди боятся такого факта. Сейчас пойди расскажи, все будут знать. Они боятся, чтобы каким-то образом имидж их испортился. Это реальные проблемы. Насколько нужно идти туда далеко? Или пусть человек барахтается, сам пробует? Или вот какая здесь... Это не только тебе. Вот Виталик рядом, может, подскажет еще.
Ну, конечно, мы не сможем каждую мелкую деталь контролировать и диктовать жизни человека. Его вкусы, его предпочтения, какой-то там стиль, отношение к чему-то. Это чисто индивидуальные такие характеристики. Но когда касается вопрос духовного формирования человека, это чрезвычайно важно. Общий подход здесь никак не проходит. Здесь нужно обязательно знать, а вообще, что занимает мышление человека, а что для него главное в жизни. Почему он делает то, что он делает? Угу. Задаться этим вопросом. И общие вопросы и дежурные ответы здесь не помогают. Вот здесь нужно копать очень глубоко. Конечно, иногда бывает очень больно, очень неприятно. Ну, я не так давно был у зубного врача, очень неприятно, но надо же. А то совсем плохо будет потом. Как я уже упомянул, что грех, он боится конкретности.
И боится в этом света.
Он боится света. И это моя задача. Мне нужно реально понять, что человек переживает в этой ситуации, в которой он находится. Какие у него причины, почему он снова и снова впадает в этот грех. Угу. Может быть, один и тот же грех, но разные причины, которые человека толкают на это. Угу. И когда Господь дает достаточно мудрости и любви к этому человеку, помочь ему увидеть, почему это с ним случается снова и снова, вот тогда как раз время применить конкретное местописание и взять его под строгий контроль. Господь угу. говорит, сделай вот это.
Угу. Хорошо, Виталик, ты что-то добавишь? Как глубоко мы можем идти? Что делать, если люди боятся? Я совсем недавно услышал такое мнение. Человек говорит, он пытался как-то ходить к нам в церковь, но потом говорит, ну, они там слишком глубоко в душу лезут. Окей.
Я хотел бы ответить,
что
может быть, немножко, немножко соединить предыдущий вопрос, также и коснуться этого, насколько у меня получится. Обычно в наших беседах, в моих беседах, я в последнее время начал, в первую очередь, начинать всегда с Евангелия. Насколько человек понимает Евангелие. Дело в том, что если человек не понимает, что он творение, и над ним есть Творец, который обладает всем, и не имеет, человек не имеет малейшего права, чтобы жить как ему угодно, только Бог может распоряжаться им, я нахожу это достаточно отрезвляющей истиной. Вот последние мои, наверное, несколько месяцев, когда я начинаю свою беседу, сначала услышав человека, и потом начинаю просто ему говорить самую лучшую весть. Скажем, человек пришел ко мне и говорит, моя жена загуляла, она уже ходит по разным парням и так далее. Я говорю, какая для тебя будет самая лучшая весть сейчас? Он говорит, для меня будет самая лучшая весть услышать, что моя жена придет ко мне домой и будет жить. И вот здесь у меня есть возможность говорить ему Евангелие. Потому что самая лучшая весть – это то, что Бог является Творцом, Он все контролирует. Он должен просто-напросто сейчас подчиниться Богу и все свои цели заменить на цели Божьи и начать жить так, как Бог говорит. Что, в принципе, приводит к очень важному аспекту Евангелия – это решение, принятие решения. Я нахожу это очень важным и всегда через беседу я пытаюсь показать еще раз человеку, что суть благой вести не в том, чтобы изменить даже жену или мужа или детей. И даже цель, которую он ставит, мотивация его должна быть в первую очередь слава Божия, не ему хорошо. Что очень тоже необходимый элемент в нашем душепопечении. Каким образом или почему человек хочет измениться? Скажем, приходит человек и говорит, я хочу оставить там какую-то свою плохую привычку. Какая причина, почему он хочет измениться? Если мы просто-напросто научим его, надрессируем поступать правильно, он опять-таки в какой-то момент оставит это, потому что будут более сильные факторы. Опять-таки, я говорю сейчас о Евангелии, потому что, мне кажется, глубина нашего душепопечения зависит от нашего личного понимания применения его. И потом способность измениться может быть возможной для человека только тогда, когда он понимает Евангелие. То есть первое, что я всегда начал делать и постоянно это делаю, более агрессивно и интенсивно, это Евангелие. Второе, я всегда предлагаю человеку самому сначала сделать оценку. Оценку того, как он видит саму ситуацию. И этот пример мы берем у Бога, когда он разговаривает с Каином. Бог берет очевидное, не залазя, так сказать, сразу в душу, берет очевидное и говорит, Каин, у тебя поникло лицо. И мы даже не видим ответа от Каина, но Бог вовлекает Каина в процесс анализа, что происходит. И Бог ему потом, как будто бы не дожидаясь ответа, показывает ему суть, что проблема external, вот всего твоего внешнего, проблема в том, что оно исходит из сердца, и теперь, наблюдая за внешним, можно говорить за внутренним. Я думаю, что иногда мы упускаем это, что порождает, может быть, даже неэффективность наших бесед, когда мы, может быть, сразу врываемся в сердце, вместо того, чтобы дать человеку понять, дать ему возможность самому оценить это. И когда человек начинает оценивать свою ситуацию, вот здесь может показывать опять библейский критерий того, что происходит, его интерпретация. Вот сейчас по дороге, я ехал сюда, в принципе, 20-25 минут, я занимался консультированием. Звонили мне люди из Флориды опять. И я опять-таки настаивал на этом, у них свое понимание.
Это правильно, я был бы удивлен, чтобы ты ехал просто так, и твой телефон не работает. На когда же еще консультировать? То есть, если подвести итог вот тому, что ты сказал сейчас, нам нужно идти на глубину для того, чтобы решать суть проблемы, и для того, чтобы помочь человеку действительно от нее освободиться, иначе мы не решим ничего.
И суть проблемы всегда связана с пониманием Евангелия.
С пониманием Евангелия. Хорошо, Толик и потом Веня.
Я хотел бы на один этот вопрос ответить не весь, а именно то, за что затронуто было, почему люди боятся открываться. Вот эту часть. Я хочу вспомнить немножко свой опыт, как я воспитывался. Я помню, и хорошо помню, что у нас принято было представление мудрого человека, это тот, который вообще-то безупречный, у него нет проблем, никто о нем ничего не знает.
Создать вид, что проблем
да,
нет.
Да, проблемы были, но надо было их спрятать, и так все понимали, что если ты попался, с тобой пастор работает по какой-то причине, значит, ты уж слишком далеко зашел. И вообще менталитет был другой. Понимали, что все нормально, церковь, нормальное отношение, это когда к тебе никто ничего не имеет.
И... Я до сих пор переживаю, иногда сталкиваюсь с таким менталитетом, когда кого-то приглашу к себе в кабинет, то они говорят об этом, к пастору на ковер пришел, хотя у меня там ковра нет. Вот, само понимание к пастору на ковер, это значит на отчитываться там что-то.
Да, и вот даже здесь вот я испытывал такую реакцию, когда подходишь к брату, вот надо поговорить, нам встретиться нужно поговорить, и сразу такая реакция настороженная, да, что-то
что я натворил.
Какая-то проблема. Хотя, может, просто нужно поговорить, никакая не проблема.
Хорошо, Веня.
Братья говорят эти истины, я себе пару таких набросков сделал, что очень интересно. Я себя на этом постоянно ловлю и думаю, если вы все такие, как я, вы себя тоже на этом ловите. А говорить о своих грехах очень непривычно и стыдно. И это требует внутреннего усилия, чтобы начать это делать. Но в этом заключается библейская мудрость. В этом процесс очищения. Другая деталь. Когда с кем-то вы разговариваете, или я разговариваю, и я вижу, что я не хочу открываться до конца, то, что у меня там есть, пожалуйста, поймите одну истину. Этого не хотите не вы. Этого хочет живущий в вас грех, и он делает вас слепыми. Он дает вам стыд, он дает вам нежелание говорить. Ваше новое сердце, рожденное от Бога, оно хочет освобождения, а грех ослепляет. Поэтому очень важно вот эту истину понять и смотреть на свою проблему вот с такой позиции. Когда Виталий говорил за Евангелие, я хотел бы к этому добавить. Нам надо учиться смотреть на свою проблему, на свой грех с позиции двух библейских истин. Первое – с позиции тяжести моего греха, насколько он отвратительный и гадкий. И второе – насколько Бог святой, чистый, и добры. Как я могу грешить против Бога вот этим грехом, когда Он свою драгоценную кровь пролил за меня и умер за меня? Как я могу Его благодать делать дешевой такой ради своего минутного удовольствия?
Я сейчас добавлю пару слов к этому. Я вспомнил стих, который известен под кодовым названием «Тараканий стих». Может быть, слышали? Конечно, это слово, может, не совсем подходит к Библии, но есть такой стих, который характеризует грешников, когда они очень похожи на тараканов. Помните, чего боятся тараканы? Света. Когда свет включают там, где есть тараканы, они сразу убегают по углам. Вот. Так вот, точно так грешники. Здесь написано 3 глава Евангелия Иоанна. «Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые». И беда заключается в том, что эта проблема остается там, и она не скрывается. Сергей Петрович еще добавит, и мы к другому вопросу перейдем, мы что-то подзадержались на нем.
Я расскажу сначала маленький коротенький пример, какой случился с одним человеком. Он пришел в гости, у него рубашка наизнанку. Знаете, да? Ага. Парень молодой, а рубашка наизнанку, он еще будто в то время не женатый. Вот. И ему задают вопрос, почему ты одел рубашку наизнанку? Он говорит, да дело в том, что там она грязная, а здесь она почище. Он думал, что таким образом он может прикрыть то, что грязно где-то там, внутри. Так некоторые люди это делают в своей жизни, они думают изменить обстоятельства или что-то, это поможет им. На вопрос, как можно глубоко копать, я думаю, что настолько глубоко, насколько человек поймет корень проблемы, то есть источник проблем, откуда все это началось. То есть все-таки докопаться до сердца, до начала. И тогда только можно человеку помочь, когда он увидит, что проблема не в обстоятельствах, не в искушениях, а проблема сердца, в желаниях.
Хорошо, еще один вопрос у меня к вам. Насколько сложно пастырство? Вот реально расскажите, какие трудности или что делает пасторство трудным для вас? Перечислите, с какими трудностями вы сталкиваетесь в пасторстве? Пожалуйста. Кто начнет?
Я могу сказать, с какими я трудностями сталкивался. Ну, конечно, когда это было раньше, дело в том, что когда я нес служение до Алексея в церкви, то я работал фулл-тайм на работе и фулл-тайм в церкви. Это была одна из больших сложностей.
Нехватка времени.
Нехватка времени, потому что...
Братья, у кого сейчас хватает время?
Да. Но я говорю за себя.
Сложность такая остается сейчас.
Да, это сложность, сейчас, да. Сложность, первое, это нехватка времени. Вот. Второе, нехватка квалификации, опыта. Угу. Недостает опыта. Ты сталкиваешься с ситуацией, которая тебе незнакома, и, в принципе, ты берешь тогда время для того, чтобы это глубже изучить в Писании, чтобы можно было человеку помочь.
Окей, хорошо. Вот. Какие трудности, братья?
Ну, для меня трудность, это в самом начале, это страх, определенный страх. Вот ты сталкиваешься с человеком, с его проблемой, и надо как-то, чтобы он довольный остался. Этого невозможно достичь. Что-то всегда будет, должно как-то решиться по-другому. И вот здесь вот этот момент. Второй момент, я бы сказал, что это уязвимость, твоя уязвимость. Ты так или иначе, сталкиваясь с трудностью, с проблемой другого, ты будешь нести вот эту вот тяжесть. Я знаю, что многие братья, которые связаны с этим процессом, они говорят, что ты чувствуешь себя не совсем приятно. Но что утешает, что мы это не делаем не для себя, а это делаем для Господа. И поэтому вот это дает надежду, что это стоит делать. Эти трудности, они несравнимы с тем, с той славой, потому что это дело Божие, это не наше дело. Мы не потому, что нам нравится... Мы хотим это для нас, для меня лично. Нет, это нужно Господу, это нужно для всего дела Божия. И поэтому...
То есть нехватка времени, нехватка квалификации, Сергей Петрович сказал дальше, это уязвимость, ты несешь на себе бремя этого человека, ты переживаешь за него, ты загружаешь себя его проблемами. Пожалуйста, кто еще? Коля взял микрофон.
Я бы назвал в себе трудности две. Первое, это изучать Слово Божие, чтобы знать его очень хорошо, чтобы давать всегда определение не свое, а библейское, оценку Божью любой ситуации, чтобы смотреть на ситуацию не своим взглядом человеческим, а так, как на нее смотрит Бог. И второе, в некоторых ситуациях я чувствовал, что я заканчиваюсь в том, что продолжаешь человеку помогать, заботиться о нем, время... И так дальше человек не слушается, человек, может быть, отвергает тебя. Мало того, пошел клевещет другому человеку. Учиться в продолжающей любви быть. Любить, любить, любить до последнего.
Да, это очень интересно. Книгу, которую мы сейчас все вместе читаем, «Орудие благодати в руках Искупителя», там написана очень простая, очевидная истина. Если вы имеете дело с грешником, человек, который грешит против своей жены, например, гневается на свою жену, то, скорее всего, он будет гневаться и на вас. То есть нам придется ощутить это давление со стороны.
Да, разные ситуации, допустим, одна из которых ты назвал, раздражение. Человека видишь, ему когда говоришь, он краснеет, краснеет, и сейчас что-то будет. И тут вот продолжать любить.
Стулья полетят или что?
Продолжать любить для того, чтобы показать ему реальность, его указать на выход, дать надежду. Дать надежду, и вот в этой книге я много встретил для себя практических помощи. Что значит любить? По-настоящему. Я продолжаю.
Хорошо. Братья, трудности какие переживаете?
Когда мы уповаем на свои силы и считаем, что человек через один, через два раза должен поменяться, то есть тенденция к внешнему успеху, если это, в принципе, исходит из неясных целей, почему я должен сейчас трудиться с этим человеком? И я думаю, что, читая сегодня, ты когда читал этот текст опять 1 Петра, 5 глава. Интересно, что Петр не, как будто бы не может остановиться, чтобы говорить свою сопричастность Христу. И он там называет три слова о себе. Говорит, я, говорит, сопастырь, я свидетель страданий Христовых. И он говорит, я свидетель страданий Христовых, и я соучастник в славе. Этим самым он показывает, что Христос в нем делает это. И таким образом я вывожу для себя очень такой... большую помеху или трудность, вот нехватка Христа, когда я мало со Христом, когда я мало действительно пропитан им, когда его желания не становятся моими, мне трудно где-то идти помогать другим людям.
Алексей Иванович.
Я хочу немножечко отметить то, что уже Толик отметил, что для служителей, которые работают с той или другой душою, очень и очень сложно и трудно нести то, что они слышат, то, что люди исповедуют. Это очень трудно. И вторая трудность, которую я хочу отметить, это когда занимаешься с тем или другим человеком, это показать человеку, что ты не следователь, а что ты душепопечитель, что ты его любишь. И показать ему его грех, его духовную разбитость или его духовное состояние, показать ему и убедить его, что это во благо ему. Что это для того, чтобы освободить его от ноши, от тяжести. И этот человек должен в пастыре увидеть человека, который его любит, и который несет его бремя, и который хочет понести его бремя. Вот это очень сложный такой момент для пастырей. Я думаю, что не только для меня, но и для всех вот, служителей.
Да.
Но это надо нести.
Пожалуй, самая большая трудность, с которой мне приходится сталкиваться, это когда ты вкладываешься, долго вкладываешься в какого-то человека и не видишь результатов. Угу. Наверное, это одна из самых больших. Веня что-то еще добавит.
Все, что они сказали, это у меня есть. Вот, но на личном уровне, лично о себе, для меня одна из больших трудностей. Помните, два воскресенья назад проповедь была на 61-й псалом. Давид говорит о двух источниках силы. Одна в Боге, другая в людях. Одна реальная, другая иллюзорная. И я обнаруживаю себя постоянно вот в этой проблеме. Я понимаю, Господь велик, Господь контролирует, Господь все лучшее делает для меня. Но в момент критический, когда нужно принять решение что-то делать, то ли это в работе с человеком, то ли это в личной жизни, автоматически включается вот этот модуль. Надеется на свои силы, надеется на смекалку, надеется на знакомство, на знания, на формулу и так далее. И это заставляет реально, реально опять смотреть на крест и применять
это к себе. Спасибо, братья. Я хочу Виталика попросить, так как он в большей степени занимается вопросами душепопечения, пасторства, расскажи немножко последние вот наши структурные организационные подходы. Как организовано наше пасторское служение в церкви? Чего мы достигаем, чтобы члены нашей церкви, чтобы те, кто здесь, могли еще раз понять и знать, что мы конкретно делаем, чтобы помогать каждому члену церкви жить для славы Божией, жить для того, чтобы иметь удовлетворенность, уверенность во Христе и так далее.
Я хотел бы опять начать, что центральной характеристикой настоящей библейской церкви, которой мы стараемся быть, это проповедь. Я хочу с этого начать, потому что она является неотъемлемым, я бы сказал, сердцевиной пасторства. В каком плане? Проповедь является коллективным пасторством, ничем другим. Речь идет о том, что говорит Господь для того, чтобы мы могли правильно жить. Чтобы мы могли правильно прожить понедельник, из понедельника на вторник и так дальше. И это коллективное пасторство, оно крайне необходимо для дальнейшего развития. Все остальное пасторство один на один в группах, о чем я сейчас поговорю, оно, в принципе, является выражением или дальнейшим продолжением проповеди, которая должна быть всегда ясной, авторитетной, практичной, актуальной, доступной для всех уровней. То есть, если взять структурно, проповедь это на первом месте у нас стоит всегда, и мы для этого собираемся вместе. Второе, мы делаем огромный упор, и вы слышите об этом постоянно, на наши домашние группы. Структурно домашняя группа является миниатюрной презентацией того, что происходит в церкви в целом. То есть это коллективное пасторство, которое происходит здесь с кафедры или кафедральное пасторство, оно теперь должно продолжаться в контексте группы. Для этого мы собираемся с лидерами и на разных уровнях мы говорим о том, что такое пастырство с разных сторон, для того, чтобы лидеры могли заниматься именно самым главным. И для этого существуют группы, для того, чтобы обеспечить пастырство, обеспечить заботу о душах с целью преображения их в образ Христа в контексте группы. И в контексте группы рождается, очень естественно рождается. У меня две группы сейчас, я вижу, насколько это действительно практично. В контексте группы рождается индивидуальное пастырство. Индивидуальное пастырство, которое включает в себя простое, просто даже взять простую вещь, наблюдение. Наблюдать за людьми, которые у тебя в группе. Быть внимательными к ним. Не столько наблюдать, может быть, такое слово жестко немножко. А быть внимательным к людям, которые у нас в группе. И это возможно только тогда, когда есть наблюдаемый или observable в английском языке, возможный для физических глаз, скажем, соприкосновение с людьми. Скажем, Алексей, когда проповедует, он видит всех вас, но он не может лично с каждым из вас поговорить после воскресного собрания, что он очень хотел бы. И таким образом у нас есть пастырский коллектив, команда братьев, которые, во-первых, пасут друг друга, мы нуждаемся в этом пастырстве и в братской команде. Но домашние группы – это тот плацдарм или платформа, на которой совершается теперь групповое пастырство, из которого истекает этот третий круг, можно сказать, индивидуальное пастырство один на один. То есть проповедь, домашняя группа, индивидуальное пастырство. Угу. И мы, кстати, что мы хотим достичь в нашей церкви, чтобы каждый член группы, во-первых, он понимал, что его непосредственный пастор – это лидер его домашней группы. То есть вопросы, которые можно решить на том уровне. Дальше, если мы возьмем уже пастырей, таких как Алексей, Женя, Виталик, скажем, Вениамин Портанский, это пастыри, которые, может быть, уже занимаются более сложными вопросами, в то же самое время домашняя группа является, наверное, самой лучшей средой, где пастырство продолжается. И третий круг.
Да, я несколько слов добавлю к этому, для того, чтобы вы могли молиться. Те, кто в церкви давно, наверное, помнят, что мы занимались подготовкой служителей, подготовкой пастырей конкретно на протяжении всех этих последних 7 лет служения или функционирования нашей церкви, существования ее. Вот. И если вы помните, у нас были разные периоды. 2 года тому назад начался один период, когда мы начали школу эффективного курса, эффективного пастырства он назывался. У нас тогда было здесь, кажется, 60 или 70 братьев, которые учились, занимались в этом курсе. Каждый из них уже был вовлечен где-то в какой-то сфере служения. И он дал результаты. Он дал результаты. У нас сейчас есть достаточно много, десятки хороших подготовленных служителей. Вот. Этим летом мы начинаем еще один курс, в котором мы надеемся, что это количество удвоится хотя бы. Мы представляем так, рассчитываем на то, что у нас будет где-то человек 120. Мы будем привлекать и сестер, которые могут помогать сестрам в этот курс. И мы его начинаем 23-го, кажется, июня. У нас первое занятие связано с этим по вторникам. Поэтому я попрошу всех вас, пожалуйста, молитесь об этом служении. Молитесь о том, чтобы пастыри в нашей церкви росли, развивались. Это очень нелегкое служение, но без которого церковь не будет функционировать. Она просто не сможет нормально, эффективно жить. И самое главное, не только церковь не сможет жить, а вы не сможете жить. Люди, которым нужно пастырство, которым нужно пастырство для их блага, для их свободы от греха, для их уверенной, твердой жизни в Иисусе Христе. Вот, это будет ощущать. Я хотел бы задать вам последний вопрос, братья. У нас уже время достаточно много, еще нам нужно время помолиться вместе. Что бы вы пожелали, во-первых, тем людям, которые открыты для пастырства, ну и самое главное, тем, кто боится пастырства и поэтому, возможно, не пришел в домашнюю группу, еще не присоединился. И даже некоторые из них убегают от пастырства, то есть когда пастыри пытаются все-таки их достичь, они делают все для того, чтобы каким-то образом ну, остаться за такой вот этой зоной деятельности. Давайте мы начнем по порядочку вот так вот, столика. Вот ваше пожелание, беру всем тем, кто открыт к пасторству, и всем тем, кто боится его немножко.
Ну, те, кто боится такого пасторства в группах, я бы пожелал, не упустите свой шанс быть счастливым. Потому что Бог приготовил процесс быть счастливым, когда мы находимся в процессе освящения. Вот. Те, которые открыты для пасторства, благослови вас Господь, быть постоянными к этому и ищите сами, инициируйте сами вот это пасторство. Вот я бы так сказал.
Угу. Ну, что бы я пожелал всем, братья и сестры, мы понимаем, что мы сопастыри, есть пастыреначальник. Он пасет свое стадо. Мы только его всего-навсего орудие или инструмент. И это не только касается, ну, нас, это касается и вас. Потому что каждый член в свою меру, развиваясь, он становится в какой-то степени тоже душепопечителем и пастырем. Угу, угу. И в этом суть церкви. Бог так устроил церковь, что мы зависимы друг от друга. И поэтому нам нужно вместе расти в этот святой храм. Поэтому я бы вам советовал серьезно относиться к этому служению. Это служение, это Бог делает в церкви. Поэтому покоритесь Богу и увидите результат вашей личной жизни. И Бог благословит вас.
Хорошо, спасибо. Коля?
Я хотел от души пожелать тем, которые не по каким-то причинам прячутся, убегают, не хотят предоставить свою жизнь другим. Пожелаю вам глубоко осознать и осмыслить ужас греха. И он огромной силой обладает разрушающей. Слово Божие об этом говорит, что грех – это смерть. Он разрушит лично вашу жизнь и вокруг людей, с которыми вы будете жить, общаться. А те, которые любят это дело и предоставляют, и хотят предоставить себе свету, хотел бы пожелать, чтобы вы еще активнее участвовали в этом процессе, изучали сами пасторство, и становились сильными, способными помогать другим.
Спасибо.
Я хотел бы пожелать, может быть, в форме вопроса, в первую очередь, задать каждому из вас, дорогие друзья, братья, сестры, здесь гости, если есть. Кто ваш пастор? На самом деле, Библия говорит нам о том, что пасторство крайне необходимо. Оно необходимо для того, чтобы помогать нам друг другу преображаться в его образ. И вы сами этого не сможете сделать, Библия нам об этом говорит. Кто ваш пастор? На самом деле, кто тот человек, который может вам помочь, может вам сказать, которому вы можете довериться? Если у вас есть этот человек, молитесь за него. Если нет этого человека, начните молиться, чтобы Бог в вашей жизни послал того человека, которому вы могли бы довериться. Когда мы сегодня с братьями говорили о недостаточности пасторства в прошлом, в моей личной жизни, мне нечем похвалиться. Представьте себе, что я услышал от своего, я его называю духовным отцом, я услышал через 8 лет после моего покаяния, я услышал, что такое рождение свыше. И многие люди сегодня остаются, может быть, в неведении, в других вопросах духовного порядка, и продолжают жить проблемной жизнью только лишь по одной причине. Они боятся. Поэтому я хотел бы просить у вас, молитесь, чтобы Бог дал вам человека, которому вы могли бы довериться. Молитесь также о том, чтобы вы могли быть пастырем для кого-то. В какой-то мере, в большой или в маленькой, в той сфере, где вы находитесь, вы можете быть для кого-то помощником, говорить истину в любви. В притче 29.5 говорится о том, что человек, который льстит своему другу, расстилает сеть его ногам. И если мы не будем учиться сами пасторству, а мы этого не сможем делать, если над нами никто не пасторствует, если мы никому не доверяемся, тогда мы будем на самом деле теми людьми, которые делают это. Мы будем расстилать сеть другим людям, позволяя им жить жизнью, которой они живут.
И спасибо.
Еще одно, можно я? Поскольку домашние группы являются платформой, где совершается пасторство или продолжается, я очень просил бы вас, друзья, кто уже в группах, сегодня просто перед Богом посвятите себя этой группе. Сделайте это полгода, сделайте на год. Посвятите себя группе, где на самом деле происходит это пастырство. Начните молиться за вашу группу. Созидайте эту группу. Приходите подготовленными к этой группе. Будьте готовы служить. Посвятите себя своей группе. По-новому. Не смотрите на проблемы, как на то, чтобы причины, чтобы убежать оттуда. Посмотрите на проблемы, как возможность служить. Возможность пастырства.
Замечательно. Спасибо. Вениамин.
Окей. Я хотел бы пожелать вам помнить одну очень важную истину. За каждой самой обыденной ситуацией в вашей жизни, за самой мелкой, стоит какая-то духовная реальность. В жизни просто так ничего не происходит. Это духовная война, где Господь реально борется за ваше сердце. И сатана не хочет этого. И ваша грешная природа, и моя, не хотят этого. Поэтому ищите пастырство, когда вы не хотите его искать. Как раз его в этот момент надо искать.
Спасибо. Спасибо, Алексей Иванович.
Я бы хотел пожелать особенно тем, которые не посещают группы. Вы просто теряете Божие благословение. Вы теряете очень многое в вашей жизни. Вы теряете ту внутреннюю жизнь, которая в вас должна быть. И хотел бы попросить вас, посещайте группы. Это очень и очень дает вам развитие духовного вашего роста. Это одно. И я хотел бы сказать тем, которые боятся прийти к пасторам и открыть себя. Эта боязнь, она продиктована ничем иным, как гордостью человека. Гордость человека всегда ставит его в тупик, и человек страдает внутренно, но не может раскрыться. Запомните одно, пастыри – это не те люди, которые, выслушав вас, и, ну, разнесут ваш грех или вашу слабость куда-то и кому-то. Пастыри – это те люди, которые все свои силы вкладывают, чтобы помочь вам освободиться от внутренней тяжести, от того греха, который находится в глубине вашего сердца. И когда вы поймете это, освободитесь от этого, вы поймете смысл именно того, почему пастыри так много вкладывают времени, чтобы заниматься вопросом каждой души человека.
Спасибо большое. Я уже хотел было закончить, но здесь поступили три вопроса. Я думаю, что нам нужно на них ответить.
Не надо выключать.
Не надо выключать, да. Первый вопрос. Я их сразу буду переводить на русский язык. Что вы думаете по поводу того, что у нас есть так много зрелых братьев вокруг, но мало людей использует этот ресурс? Как объяснить это безразличие? То есть мало людей, которые хотят учиться и искать пастырской помощи. Как объяснить безразличие в людях? Им все равно, как они, куда они движутся и как они...
Только одним. Живущий в нас грех. Он пытается вас убедить, что все очень нормально и все, в общем-то, довольно сносно. Или же будет убеждать, расскажешь, другим расскажет, или еще что-нибудь, плохо буду выглядеть. Живущий в нас грех, он всегда старается ситуацию сделать для нас привлекательной или терпимой. И поэтому мы не торопимся.
Я думаю, к этому можно добавить еще то, что Коля сказал, это слабое понимание опасности греха. Почему люди не ищут освобождения или помощи в освобождении? Они не понимают, насколько это опасно, насколько грех парализует, насколько он изъедает душу изнутри, насколько он отравляет человека. Я думаю, это, наверное, одна из основных причин. Да.
Сергей Петрович. Я хотел бы еще сказать, у нас действительно есть хорошие братья, но самая простая элементарная лень, потому что это надо себя посвящать. Проблемам другого человека, время все-таки находить, которого не хватает, и просто люди ленятся, на мой взгляд.
Угу.
Но я никогда еще не ощущал в этой церкви такой проблемы.
Недостатков тех, кто бы просил помощи. Я тоже, да. Если так спросить коротко, сколько в среднем в неделю вы уделяете душепопечению? Часов? Сколько встреч?
Пять.
Сергей Петрович, две, Веня, пять, шесть, Толик. Две встречи как минимум, да?
У меня пять, семь.
Пять, семь, шесть. Угу.
Виталик. Где-то в этом тоже районе. 3-4 человека обычно в день.
В день. 3-4 человека в день. У меня примерно, хотя они мне обещали, вот здесь один сидит и второй сидит, они обещали, что мы будем делать все консультирование, ты только к проповедям готовься. Это было 8 лет тому назад, я вам скажу так откровенно. Вот, но мне каждую неделю приходится, ну, 10 в среднем получается, каждую неделю с 10 разными людьми где-то встречаться и говорить.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении Слова благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!